Добрый день, добрый вечер, точнее, Андрей Юлианович. Спасибо, что к
Добрый,
нам
добрый.
пришли. Да, наши слушатели в основном это программисты и студенты, поэтому вопросы мои будут про образование и немножечко о мире IT, мире технологий
Это все,
и об
конечно,
этом всем.
прекрасно, но я далеко не программист, и программистом никогда не был, поэтому вот это надо учитывать, что спрашивать меня о действительно программистских вещах, наверное, ну, неправильно.
Не буду спрашивать о программистских. У меня сначала вопрос такой для разогрева из области философии жизненной. Мы знаем, что вы из истории о вас, мы знаем, что вы когда-то увидели лазер и захотели стать физиком и стали им. Потом вы увидели модем, и вас это тоже взволновало. Вы захотели связать свою жизнь с интернетом, и в итоге связали и стали экспертом. У нас, как у представителей более молодого поколения, есть вопрос. Действительно ли так возможно? Действительно ли так бывает в жизни, что человек в очень молодом возрасте хочет кем-то стать, и в итоге у него получается этим, собственно, стать? Или это историю, которую мы придумываем потом, а вначале мы просто идем туда, куда судьба нас ведет, и вы делали то, что вам просто нравится, а потом, когда уже пришло время объяснить, почему вы стали физиком, вы связали это с некой историей лазера, модема и
Так
так
нет,
далее.
ну это так, секундочку, я не понял, одно другому не противоречит. Вот мне захотелось стать физиком, и хотелось там все старшие классы школы, и я собирался поступать на физтех, и я туда поступил. Вот когда я увидел лазер, я там несколько поменял направление своей учебы на физтехе, но это никак не противоречило тому, что я собирался делать. С модемом, да, было немножко иначе, потому что это, конечно, наложилось на то, что физикам стало быть немножко сложно в 90-е годы. Поэтому, в общем-то, я так или иначе думал, что мне делать, то ли оставаться в науке, но при этом уезжать из страны, то ли мне все-таки остаться в России, но при этом явно менять деятельность. И вот ощущения от знакомства с модемом, да, помогли мне сделать выбор.
И вы придерживались этого выбора?
Ну, вроде да, я вот решил заниматься какими-то вещами, связанными с интернетом. Плюс к этому, как человек, который любит научную фантастику, в общем, не знаю, мне казалось, что это очень похоже. В итоге оказалось не так, конечно, как мы сейчас знаем, но это казалось очень похожим на те истории, которые там, ну, не знаю, в Гиперионе у Дэна Симмонса, вот его дата-сфера, это общее информационное пространство и для жителей Земли, а дальше и для жителей далеко от Земли, это очень казалось возможным будущим того маленького интернета, который я увидел там в конце 80-х, в начале 90-х. И да, вот я в этом смысле как раз человек, который, и мне кажется, таких гораздо больше, чем может показаться. А человек, который, ну, не знаю, не просчитывает все решения. Я на самом деле, хотя это очень многие рекомендуют, особенно тренеры всех сортов, вот составьте табличку. Я такого человека видел, честно говоря, только один раз в институте. В то время, когда мы уже там активно ходили на свидания с девочками, он не ходил, у него была большая, тогда компьютеров не было, бумажная таблица. Потому что у него были, там, не помню, тут 50 критериев, которым должна удовлетворять девушка, на которую он готов потратить время. Поэтому он, когда кого-то встречал, он так или иначе собирал информацию, заполнял, и у него все время не проходило, черт, вот сумма была недостаточна, чтобы ему было, имело смысл дальше как-то тратить на это время. Ну, он, кстати, так никогда и не женился. Но вот столь рациональный подход, на самом деле, встречается в чистом виде крайне редко. Нормальные люди, вот люди, которые там вокруг меня в Яндексе работают в огромных количествах, это люди, которые очень слушают себя. Вот им приперло что-то делать, они пошли что-то делать. Они, многие вот из тех, кто там, не знаю, программистов, которые я знаю, я, вот они, да, и их там с детства уперло от того, что они могут что-то запрограммировать крутое. И они там, не знаю, учились сильно, выходя за школьную программу, ходили на всякие всеросы, другие олимпиады, неважно куда, поступали в приличный вуз, потом приходили в Яндекс, делали не обязательно те вещи, ради которых они мечтали программировать. Они вдруг, когда ты становишься большим профессионалом, ну ты же, не знаю, у тебя ощущение, что такое круто, меняется. И вот видели крутую задачу и уходили на нее, и занимались ей. А потом, когда немножко осточертевал, видели другую крутую задачу, потому что вот в любой большой компании, не только в Яндексе, всегда существует довольно могучая внутренняя ротация. Есть люди, и их немного, которые готовы копать одну и ту же задачу годами и даже, простите, десятилетиями. А подавляющее большинство вот все-таки немножко поживее их. Иногда уходят вообще в другую компанию, иногда внутри компании уходят на совершенно другую задачу. И это нормально. Просто потому, что им вот устали, надоело, а вот там что-то такое крутое, руки чешутся попробовать, пойду попробую, о, получилось, отлично, теперь буду заниматься этим. Это нормально, я как раз вот во что не верю, это в жесткое регламентированное планирование, что и как я буду делать, и вот у меня табличка критериев, по которым я буду делать каждый шаг, простите, ну так не бывает.
А как же сила воли, целеустремленность, направленность на задачу одну и ту же,
слушайте, вот результат. Мне этот весь булшит из тренингов всяких достигаторов неинтересен. Я на самом деле людей, которые по принципу этого булшита живут, ну, видел несколько человек. Все, что они зарабатывают, они в итоге тратят на психоаналитиков. Ну, жалко их, на терапевтов.
Это нужно, чтобы компания поддерживала людей, которые хотят делать то, что им нравится. Не каждая компания, наверное, способна на это.
Ну, не знаю, честно говоря, у меня, опять же, знакомые работают в самых разных компаниях, далеко не только в Яндексе, и как-то... Сейчас, по-моему, уже нет больше... Все-таки не крепостной строй. Найти компанию, которая тебе нравится, в том числе и потому, чем она занимается, и по атмосфере в ней, ну, если человек квалифицирован, он почти всегда может. Особенно вот в современной жизни, когда этот человек не обязан искать эту, особенно, кстати, среди айтишников в широком смысле этого слова, не только программистов туда попадают, например, какие-нибудь маркетологи, там, продукты, а не обязательно в своем городе. Потому что по современной жизни распределенных команд, ну, вокруг меня навалом. Распределенных по России, распределенных по миру. Так что вот... Если там в советские годы могли люди объяснять, что а куда же я денусь с этой фабрики, у меня и уехать нет денег, и никто меня не возьмет. Простите, вот в 21 веке это очень странный разговор.
Просто многие компании не приветствуют такой частый переход из компании в компанию. Если человек приходит с резюме, в котором много переходов, ну, сами понимаете, они смотрят на это с удивлением.
А зачем приходить в компанию, где ты знаешь, что на твое резюме будут смотреть с недоверием?
Вы такой мир, некую утопию рассматриваете?
Я не утопию, я не утопию рассматриваю, просто богатство выбора сейчас удивительное совершенно. Поэтому люди, которые вот... Считаю, не знаю, у меня знакомые люди, которые куда-то рассылают свое резюме, они рассылают их там в десятки, иногда в сотни компаний, я не шучу.
То есть вы за то, чтобы искать нужное место, а не пытаться подстроиться под то место, в которое уже попал?
Ну, до какой-то степени ты, конечно, подстраиваешься, потому что ну, совсем идеальных же мест не бывает. Я могу отдельные полтора часа разговаривать, что мне не нравится там в Яндексе, что надо было бы там изменить. Но я не настолько наивен, чтобы считать, что вот под мои личные требования, которые как-то, возможно, никем и не разделяются, вдруг целая компания начнет меняться. Поэтому...
А как вы считаете, бывают ленивые программисты, недобросовестные программисты, которым неинтересно, или люди все...
Бывают.
Движимы
бывают.
Бывают. А как быть с ними, если им разрешить делать то, что им нравится? Они же, скорее всего, делать ничего не будут вообще.
Ну, отлично, выгнать. А в чем проблема? Я не понимаю. Еще раз. Каждый в своем праве. Вот руководитель в праве человека, который у него не работает, ну, сначала, что называется, премии лишить, а потом на очередном ревью сказать, что, в общем, прости, но, кажется, может, это будет твое последнее или предпоследнее ревью.
А как вам кажется, как измерять результат тех людей, которым мы дали свободу творчества и разрешили каждому двигаться своей цели, заниматься своим интересным делом? Потом, по итогу, в конце года, как нам понять, кто из них полезен оказался в делу, а кто...
Слушайте, ну всегда же есть сочетание каких-то объективных вещей, то есть всегда есть конкретный результат труда, который можно посмотреть, увидеть, сравнить с тем, что, собственно говоря, заявлялось как цели, потому что результаты они все-таки не в вакууме, а что планировалось в этом году сделать, что удалось сделать, что не получилось, это нормально, что что-то не получилось. И помимо этих объективных вещей, есть еще всегда субъективные мнения коллег, руководителей, заказчика, если заказчик с тобой взаимодействует, твоего начальника. Ну, процесс, опять же, какой-то очень странный разговор, процесс вот всевозможных ревью, он в разных компаниях организован по-разному. Тем не менее, в большинстве компаний есть исключения, где это не принято, но в большинстве крупных компаний так или иначе ревью со всеми его разновидностями существует. И это зачастую очень сложный процесс со всякими калибровками, потому что там еще есть вопросы того, что по результатам ревью надо дать человеку грейд, а грейды обычно сквозные по всей компании. Вот как сравнить разработчика 17-го грейда с маркетологом 19-го? Ну, большая работа руководителей, поэтому всевозможные калибровки, поэтому всевозможные, у нас еще под это все софтовые решения написаны. У нас есть фидбэчница, куда люди пишут свои комментарии, отзывы на тех, с кем они работали, как коллеги, как заказчики, как руководители, как подчиненные и так далее. И поэтому вот потом вся эта многофакторная история в результате разных, уже, как правило, человеческих, а не алгоритмических встреч, отношений, приводит к тому, что человеку вот оценочку на ревью сообщают. По этому поводу принимают какие-то решения, которые касаются его там зарплаты, передвижений и так далее. Ну, это надо не
Вы
со мной,
где-то
прости,
сказали?
не со мной, а с хорошими HR-ами разговаривать, потому что в больших компаниях HR, а у нас даже внутри HR еще HR-тек есть отдельная огромная разработческая толпа, которая занимается только HR-овским своим софтом. И вот правда, вы думаете, что я про это могу авторитетно порассуждать? Нет, не могу.
Вы как-то сказали в одном из интервью о том, что вы современное образование высшее, оно недостаточно делает людей счастливыми и успешными. Оно не справляется с этой задачей. И вы, как преподаватель в высшей школе экономики, по-прежнему так считаете или какие-то изменения?
Я сейчас в вышке перестал, на самом деле, преподавать, и я никогда не преподавал студентам. Я в вышке имел дело скорее с дополнительным образованием для достаточно высокоуровневых менеджеров. В ИТМО сейчас я, да, со студентами как раз работаю, но со студентами на всяких новых экспериментальных специальностях, там мне очень интересно. Да, не успевает, и, собственно, каждый год мы проводим большую конференцию, которая называется «Образовательный як», як/и, и каждый год не то, что я, а хором и ректора, и люди из индустрии, которые являются как бы потребителями этих самых студентов, все хором говорят: «Ребята, ребята, у нас не получается. У нас есть огромное расхождение между тем, что может сделать вуз, и тем, кто нужен нам». И да, потихонечку есть разные истории, начиная от внутреннего дополнительного образовательного процесса в компаниях, кончая все-таки изменениям в вузах, которые как-то эту задачку решают. Но да, это как бы реальность всегда была так устроена, что между выпускником вуза и реальным производством, неважно каким, завод, фабрика, научно-исследовательский институт, компания, всегда есть довольно большой зазор. Даже в лучших местах, типа физтеха, где есть базовые кафедры, где люди уже проходят практику в боевых условиях, там, в настоящих институтах, компаниях и так далее, все равно, когда человек приходит на работу, это немножечко другое. Хотя, да, вот всякие так или иначе, институт того же стажерства эту задачу отчасти снимает.
Как сделать так, чтобы справлялись?
Никак. Никак, потому что по определению образование довольно консервативный институт, и это правильно. Потому что для того, чтобы готовить людей, которые, в общем, в дальнейшем могут легко переключаться, нужно дать довольно много фундаментальных знаний. И поэтому делать так, чтобы образование не основывалось на вот тех базовых фундаментальных курсах, которые иногда отнимают 2-3 первые годы обучения, ну, невозможно. Более того, невозможно преподавать только тем людям, которые вот работают одновременно в индустрии, потому что, ну, людей в индустрии, которые готовы столько времени отвлекать на преподавание, просто не найдется. Поэтому в реальном мире всегда будет этот разрыв.
Может быть, компании должны как-то помогать?
Помогают. Так они этим и занимаются. Но, опять же, наши ресурсы не бесконечные. Наши, я имею в виду не только там наши Яндексы, но в этом месте вот весь этот бигтех, там, Сбер, ВК, Тинькофф, МТС, это вот только те, кто сразу приходит на ум. А все эти люди так или иначе работают с высшей школой. Но, простите, посчитайте, сколько у нас вузов в стране? Это сотни. И сколько на них кафедр, где так или иначе преподаются, скажем, технические и айтишные дисциплины. Ну, не хватит сотрудников перечисленных компаний и даже еще там 10 крупных компаний, чтобы в каждом из этих вузов что-то вести.
Может быть, вообще вузы – это некая такая не пережиток прошлого? Может быть, мы можем сразу как-то через какие-то профтехучилища отправлять людей на производство?
Так это, смотрите, где-то это уже используется. Вообще, ну, нет простых универсальных ответов. Жизнь так устроена, что ответы всегда сложные, с кучей условий. Вот если так, то. И в ряде случаев непростые, в том смысле, ох, а тут готового ответа нет, придется немножечко напильником доработать. Поэтому, да, безусловно, есть довольно много, вот, не знаю, систем профессионального образования, дополнительного образования, которые и без вуза готовят людей, даже школьников, там, не знаю. В нашем случае, например, Яндекс.Лицей готовит ребят, которые, в общем, так или иначе могут войти работать. И такие есть не только привязанные к IT-компаниям, а из IT-компаний не только в Яндексе. Поэтому, да, есть и эта штука. Но опыт показывает, что и потом людям приходится зачастую, если они хотят расти, они просто вот зарабатывают свою денежку, и там особо звезд с неба не хватает. Если они хотят расти, то им приходится очень много доучиваться, потому что все-таки по современной жизни вот эти фундаментальные знания, которые сначала кажутся необязательными, ну, математика, вот в случае айтишников, например, для того, чтобы просто быстро начать зарабатывать какие-то деньги, ну, можно научиться работать, в общем, слабо зная математику. Чуть-чуть окажется, что нужно вырасти, и окажется, что тебе нужно действительно понимать, как работают алгоритмы, а это знание, как правило, без математической подготовки, ну, не получается. И поэтому выясняется, что вот, да, человеку после этого нужно наверстывать и уже работая, найти время на достаточно серьезное изучение базовой математики. Да, бывают разные очень траектории. То есть, да, вот что точно является фактом, что вот прямая траектория. Вот я кончил школу, поступил в профильный вуз, потом пришел в профильную, там, не знаю, ту организацию, на кафедре которой я учился в вузе, и дальше в ней расту до пенсии. Ну, это, конечно, сейчас, мягко выражаясь, экзотическая ситуация. Как правило, все гораздо более извилисто, неочевидно, нелинейно, а главное, что в процессе этой траектории возникают новые возможности, которые нельзя было спрогнозировать, учесть, спланировать, просто потому что их не было раньше. Что возникают новые задачи, возникают новые специальности, возникают новые компании, в которые интересно прийти. Черт, люди создают свои стартапы и делают в них то, что вообще никто до них не делал.
А к школьникам как вы относитесь, которые попали в онлайн-образование? Вы как-то говорили о том, что это ну, не трагическая ситуация, но такая массовая. Мы внезапно во время ковида посадили, как вы говорили, 1,5 миллиона школьников на онлайн-образование. И они все, по идее, поменялись. Они все стали не теми людьми, которых мы учили раньше.
Потому что кому-то это очень сильно помогло. Люди после этого поняли, что они могут учиться сами, независимо от того, где они расположены. Потому что у многих есть вот такое, опять же, ну, вроде интуитивно очевидный, а на самом деле глубоко неверный. Ну, а куда я тут денусь? У нас тут учителя слабенькие, вуза нет, я не могу поехать в большой город, у меня там нет денег, у семьи нет денег. И вдруг вот, когда вдруг оказалось, что школы нет вообще, а в онлайне, оказывается, есть не только твой учитель, но еще десяток курсов покруче, вот для многих это было откровением, и эти люди научились учиться как раз так, как раньше бы они не выучились. Но люди, еще раз, люди очень разные, нет универсальных ответов. А кому-то, ну, не получается учиться без вот того, что он сидит и там за партой, и в классе, и вот пока звонок не прозвенит, нельзя оторваться, ну, не может человек заставить себя так заниматься. И для них это было бедой, они, в общем, сильно провалились за эти годы познания.
А в перспективе нас ждет все-таки онлайн-образование, или вам кажется, что школьные парты останутся?
Школьные парты останутся, потому что школы – это гораздо больше, ну что ли, государственная программа, которая решает, причем во всех странах абсолютно, которая решает сразу несколько задач. Во-первых, задачу, где проводит время ребенок, пока его родители на работе, потому что вот считать, что у нас скоро все будут работать в онлайне из дома, ну, мягко выражаясь, наивно. А означает, что нужно, чтобы что-то происходило с детишками, такое безопасное, полезное для их будущее, в отсутствие родителей дома. И пока лучше школа ничего в мире не придумает. Поэтому будет школа и с этой точки зрения просто как более гораздо сложный общественный институт, чем просто способ обучения детишек каким-то базовым знаниям. Ну и плюс к этому, да, все остальные истории, что в этом возрасте важна социализация, в этом возрасте важны различные другие навыки, в этом возрасте, хотя тут можно спорить, какое воспитание нужно, но да, нужно воспитание, и надеяться, что воспитание только в семье, ну, тоже не приходится, потому что жить-то и работать потом не только со своей семьей придется, а с другими людьми. Поэтому история про школу – это как раз история, где меньше шансов на такие большие изменения, как, скажем, с вузами. Вот, там гораздо большая вольница, и, в общем, во многих местах мира, сейчас там раз в больших компаниях, есть совершенно официальные заявления, что, скажем, для многих позиций, где раньше просто проходным документом обязательным являлся вузовский диплом, теперь нет. Если ты прекрасно сдал собеседование, тесты, все это умеешь делать, но наплевать, откуда ты взял эти знания. У тебя хватило мотивации самому на курсе все это послушать или в какой-то онлайновой школе и стать крутым. А другому нужно было кончать институт. Ну, ты круто работаешь, поэтому мы тебя берем, наплевать, есть ли у тебя формальный диплом. А есть места, где это не может просто случиться. Ну, так скажем, на государственной службе все опять же гораздо более жестко регламентировано. Но это вузовская история, со школой вряд ли. Потому что еще школа – это не просто учебное заведение, далеко.
Знаете, говорят, что работа программиста, она становится все более и более важной и ответственной и приближается к профессии, например, врача, который не может стать за операционный стол, если он не пройдет 7 минимум лет образования. Как думаете, может быть, с программистами тоже так случится, и мы в перспективе перестанем брать просто тех, кто на Курсере прошел курсы, а будем говорить вот так?
Ну, разные очень бывают программисты, простите, но вот есть люди, которые, не знаю, пишут софт для какого-нибудь космического аппарата, и ошибка в этом софте, во-первых, там жесточайшие аппаратные ресурсы. Во-вторых, ошибка в этом софте означает угробить и денежные ресурсы, и работу, там, иногда десятилетнюю работу людей, потому что вот этот аппарат как бы взлетит, а потом дальше не выполнит свои задачи, которые там ученые, инженеры, черт в ступе, готовили там десятилетия. И там требования, конечно, очень жесткие к опыту, квалификации и так далее. А есть задачки гораздо более простенькие, если ты пишешь какое-то веселое приложение, почему там кто-то должен очень интересоваться твоим богатым программистским прошлым. В мире вообще очень мало универсальных ответов. И, по-моему, программисты это отлично, кстати, знают.
Это правда. А как думаете, вот искусственный интеллект, давайте в эту тему перейдем, самое, наверное, сейчас острое, интересное. Искусственный интеллект, он, как вы где-то сказали, он нам поможет избавиться от скучных и рутинных задач, и мы будем заниматься больше творческой работой. Отсюда возникает вопрос, два вопроса точнее. Первый вопрос, а хватит ли нам этой творческой работы на все человечество? Не получится ли так, что нам просто нечего будет делать, потому что скучная и рутинная работа – это, наверное, большинство тех задач, которые мы сейчас выполняем. Как вам кажется?
Да, мне кажется то же самое, что люди разные. И есть огромное количество людей, которые с удовольствием пойдут заниматься, ну, например, вообще не очень творческой работой, а там, не знаю, массаж делать, что в ближайшее время искусственный интеллект вряд ли научится делать лучше человека. И поэтому людей, которые найдут себе применение, в общем, как во все предыдущие, как бы, технологические революции, оказывалось, что люди очень хорошо умеют адаптироваться, мы бы иначе, наверное, не вышли. Так и здесь адаптируются. А насчет творческие и нетворческие, ну, еще раз, далеко не все люди так уж прямо мечтают заниматься творческой работой.
А если у них искусственный интеллект отберет эту рутинную работу, и получится, что у них нечем будет заниматься? Например, человек действительно хочет... Ну, я не знаю, какую, может, рутинную работу из IT придумать. Например, он хочет автоматизировать деплоймент на сервера. Он хочет настраивать один сервер за другим. Работа достаточно рутинная, он делает ее одинаково. И вот мы имеем искусственный интеллект, который все это делает за него.
Ну, не повезло, ну что поделать. Я вот прямо сейчас могу сказать, что в этом году, например, те конференции, к которым я имел отношение, онлайновые, у нас не было расходов на синхронных переводчиков. Ну, потому что зачем мне синхронный переводчик, когда у нас есть нейроперевод в среднем гораздо более высокого качества. Живой пример, чтобы это было не абстрактно. Вот люди, которым просто нравится, так сказать, переводить, и это не такие там супер, я уверен, что там переводчики президентов, которые о чем-то друг с другом договариваются, думаю, еще очень долго будут людьми, которые вот с этими президентами как годами живут, там знают все тонкости их там стиля мышления, жаргона, чего-то еще и степень ответственности. Да, вот там перевод до каких-нибудь высших дипломатических переговорах вряд ли в ближайшее время будет алгоритмический. А в то же время люди, которые всерьез зарабатывали тем, что переводили, не знаю, сериалы или какие-то курсы, просто вот тупо переводили подстрочник, и за это ему платили деньги. Ну, простите, сейчас, ну, я думаю, странно этой аудитории, которая вот нас сейчас слушает, объяснять, как сейчас любой курс, который ты можешь посмотреть, ну, скажем, в браузере, перевести на нужный тебе язык, не используя помощи человека. Ну да, вот окажется, что вот такое просто, я вот просто, мне нравится вот сам процесс. Кстати, да, это интересный процесс, переводить с одного языка на другой, но вот люди, которые от него просто получают удовольствие, не будучи какими-то очень специальными переводчиками, ну, могут это делать для собственного удовольствия или там сидеть в многоязычной компании и легко общаться, это отдельный кайф, когда ты общаешься в многоязычной компании не потому, что тебе там какое-то устройство переводит, а потому что ты погружаешься в эту языковую среду, это отдельный кайф, он у людей сохранится. Но вот просто учить язык, потому что, ну, всегда же будут нужны люди, которым за перевод будут платить достаточно на хлеб с маслом. Нет, не будут.
Получается так, что к нам потихоньку приходит новая реальность, но вы считаете, что мы к ней легко...
Она вообще-то всегда приходит. Ну, не знаю, вот, а что до этого вот мир никогда не менялся тысячелетиями, и вдруг вот в 21 веке мир начал меняться. Какая катастрофа. Странная новость. Всегда менялся.
Говорят, что скорость изменений постоянно возрастает.
Ну, возрастает. И что? Есть ощущение, но оно, опять же, не универсально. Вот с переводчиками может получиться быстро. Бесконечные вопросы, которые любят задавать. Ой, а вот зачем вы разрабатываете беспилотные автомобили? Таксисты, вот бедные, останутся без работы. А здесь, я не хочу сейчас вдаваться в детали, но вот эта история с автомобилями, она, как история со всяким другим железом, таким вот железом, не компьютерным, а окружающим нас индустриальным железом, она гораздо более медленная всегда. Поэтому каков бы ни был там феерический прогресс в области электрического автомобилестроения, беспилотных автономных автомобилей, таксисты могут не волноваться. Вот их, в отличие от переводчиков, завтра без работы не оставят. Дети таксистов, наверное, стоит им подумать. Вот я хочу как папа сидеть за баранкой, или может там более интересное будущее. Ну, черт, научись дрон гонять. Вот спрос на операторов дронов сильно больше, и он, скорее всего, долго еще останется. Хотя и там тоже появится автономность. Ну, это нормально. Это нормально, да, перемены происходят быстрее, и вот то, что требуется от людей, может быть, больше, чем раньше, это умение переучиваться в процессе. Ну, потому что, да, вот раз уж рассказал про переводчиков, то вот, да, тот самый пример, когда, если ты сейчас заканчиваешь языковой вуз и просто переводчик, ну, как бы подумай, есть шанс, что тебе придется чему-то еще научиться до пенсии, чтобы до этой пенсии дожить, ну, как бы в комфорте.
А как думаете, дронами будут доставлять посылки, товары, как Amazon делает? Будет это у нас и будет ли это массово? Потому что я слышал, у Amazon это как-то так в виде эксперимента существует.
Но это очень же сильно зависит от застройки. Супер, как бы, роботизированной, компьютеризированной Юго-Восточной Азии, это почти не развито по очень простой причине. Потому что если вы видели, как выглядит, ну, не знаю, Гонконг какой-нибудь или Сингапур, это плотная застройка там с 40-50-этажными башнями. Ну, какие к черту дроны? В такой городской застройке технически невозможно сделать нормальное решение. Есть застройка американских пригородов, в которой это идеально, и в которой, или там относительно небольших городов, где живет реально большой процент населения штатов. И там это легко делается, потому что действительно это достаточно легкая одноэтажная застройка. Это при каждом доме есть какой-то там лужайка, дворик, еще что-то, на что можно спокойно сбросить или опустить на тросики эту посылку и так далее. И, собственно, и Amazon, и вот гугловская, я не помню, у них Wing чего-то, это из крупных, и еще там десяток мелких стартапов, которые занимаются этим, они вот на это самое население пригородов, как их называют, в общем и рассчитаны. Но вот твердо уверен, что, например, там в московской застройке это сделать, ну, невозможно. Или в парижской, это не проблема России.
Как думаете, роботы в форме людей, типа Оптимуса, который Илон Маск обещает сделать через год или через два, они, это наша реальность будущая или это пока фантастика? Они будут ходить по улицам?
По улицам не факт. Вот насколько он нужен на улице, непонятно. Я просто вот довольно много разговариваю с ребятами, которые заняты всякой логистикой, потому что, как ни странно, одно из мест, которое имеет шансы в ближайшее будущее стать таким же безлюдным, как вот современный автомобильный конвейер. Современный автомобильный конвейер – это действительно роботы, роботы, роботы. Там людей нет, если это по-настоящему современное, неважно, тесловское или традиционных там какого-нибудь Volkswagen производства, это совершенно безлюдные цеха. Но, как ни странно, следующее, по-видимому, это все логистические центры, потому что ну, Amazon ярчайший пример, но далеко не только Amazon, в общем, вся крупная логистика, она сейчас вовсю автоматизируется, и у них вот есть довольно заметный процент людей, которые вот именно в силу своего форм-фактора пока не заменяемы роботами. Потому что там нужно, да, чтобы вот этот человек пошел, взял что-то, куда-то подлез, потом куда-то что-то положил, засунул, и там вот, ну, просто еще раз, форм-фактор человека удобнее любого робота, оказывается, потому что посылки, там, предметы и так далее слишком уж разномастные. Вот с контейнерами могут оперировать роботы, а как только дело доходит до всяких мелких посылочек, там есть проблемы. И, собственно, под них, например, разрабатывается довольно большое количество человекоподобных роботов. Поэтому, да, будут места, вот, например, склады, логистические центры, где помимо роботов, которые на людей совсем не похожи, которые работают с палетами, с вот большими модулями, будут еще и какие-то человекоподобные. То есть это сейчас видно вот на этом самом CES, как он там называется у нас, Consumer Electronics Show, которое в январе прошло в Штатах очередная. Там было уже довольно много, далеко не только Optimus там как раз, по-моему, не было, там Tesla не очень была представлена, а другие вполне себе уже такие серьезно выглядящие разработки присутствовали. Китайцы в этом месте очень активно работают, японцы очень активно работают, а у них великолепные традиции разработки вот таких сложных, в том числе электромеханических систем.
Это пугающе звучит, как из фильмов фантастических, где роботы в итоге нападают на людей, вот это все.
Нет, меня это абсолютно не пугает, потому что никто не собирается из этих роботов делать личности. Это отдельная задача, которую как раз, я думаю, что любой современный программист очень хорошо понимает, что все эти разработки, которые в машинном обучении существуют и даже называются машинным интеллектом, к созданию личности со своими мотивациями, а для того, чтобы меня уничтожать, у этого робота должна быть мотивация, а не интеллект. Это разные истории. Интеллект и мотивация, вообще говоря, не связанные вещи. Пока мы даже, несмотря на все разговоры, что у нас будет общий искусственный интеллект, опять же, все аккуратно употребляют слово интеллект, потому что вот искусственную личность, простите, личность, штука настолько многогранная, что давайте-ка мы попробуем понять, и тут начинаются уже вопросы, что мы не можем ни описать, ни понять, что составляет человеческую личность. Поэтому тут я как раз спокоен. Вот до восстания машин, которые обиделись на своих создателей и решили бы отомстить, неопределенно далеко.
А если просто ошиблись? Они не обязательно обиделись, может быть, у них нет личности?
Да, да. Да, это нормально, слушайте, так это же известная история, что любой представить себе мир автономных автомобилей, они, конечно, будут давить людей, они будут врезаться во что-нибудь, это неизбежно. Просто они будут делать это гораздо реже, чем люди. Но, конечно, не в нуле случаев, и опять же, любой человек, который пишет код, вообще представляет, что вероятность создания сложной, а это очень сложной вычислительной системы, которая ни при каких условиях никогда не допустит ни одной ошибки, ну, не бывает.
То есть мы исходим из того, что машина ошибаться будет, это окей, но это вероятность этой ошибки, она ниже, чем у человека.
Слушайте, у нас вот сейчас на дорогах гибнет примерно 1 000 000 с чем-то людей в год, да, в мире. Если будет гибнуть, скажем, не 1 000 000, а 1000 людей в год, вот все автоматизировали, и гибнет в 1000 раз меньше людей. Ну, вы же понимаете, что 1000 людей в год – это отличный заголовок. Каждый день роботы убивают 3 человек. Простая арифметика. Да, это вот каждый год роботы убивают, каждый день роботы убивают 3. Только люди убивают гораздо больше.
Смогут ли люди принять эту мысль? Вы только сейчас ее правильно сформулировали. Это звучит совершенно по-разному. Случайности на дорогах, случающиеся по вине какой-то, людей, которых мы можем наказать.
А это одна из причин, почему все будет происходить существенно медленнее. Почему я не очень волнуюсь, что это будет происходить так быстро. Потому что вот как одна из причин, почему мне немножко надоело, кстати, в вышке преподавать, потому что выяснилось, что когда ты рассказываешь вот всяким большим менеджерам про то, как устроена настоящая цифровизация, цифровая трансформация, а не просто оцифровка процессов, то в итоге выясняется, что их надо не инструментарию учить, не тому, как использовать там новые программные решения, там офисный софт, еще что-то, SAP, а как вообще-то надо менять бизнес-процессы по себе. Апта. И вот здесь как раз очень хорошо видно, что есть один дикий фактор торможения, который будет работать еще очень долго. Начинаешь разбираться, что у них вообще с корпоративной культурой, и выясняется, что в ней, например, абсолютно отсутствует делегирование. То есть вот начальник совершенно, вот пока он не утвердит, без него, собственно говоря, никто ничего сделать не может. И честно признаются, что вот самый страшный день в компании, когда я вот там, особенно несколько лет назад, когда вот разговариваешь, самый страшный день в компании, у меня тут завтра Трансатлантика, лететь в Штаты, ну, они все будут, к сожалению, ждать. Я не могу из вот, самолета, тогда еще не во всех самолетах была возможность спутниковой связи. Вот я не могу в это время быть все время на связи, но они не могут принимать без меня серьезные решения. Ну вот, вы представьте себе, в компании, когда люди не могут другим людям доверить, вот они что-то доверят алгоритмам, да нет же. Вот, например, крайне низкая, вот теперь уже на бизнес-жаргоне, крайне низкая культура делегирования является сильнейшим сдерживающим фактором вот в какой-то такой автоматизации, внедрении систем принятия решений, неважно, чисто алгоритмическими или системами там, на основе машинного обучения, там, искусственного интеллекта, но это означает, что какой-то объем функций по принятию решений передается технике. Люди другим людям не могут передать. А тут они технике что-то передают. Нет.
А как вам кажется, в области роботизации у Яндекса какие сейчас позиции относительно других компаний, относительно мировых компаний? Мы впереди планеты всей или мы отстаем? Как вам по ощущениям?
Да, мы не занимаемся вот такой роботизацией, как какие-нибудь оптимусы. Ну, правда, это не, сильно не наша сфера. А в области вот складской, например, автоматизации у Маркета есть довольно приличная своя лаборатория, и там, в общем, они... Ну, не то, что вот прямо делают все, что Амазон умеет, но там многие вещи они делают на уровне Амазона, какие-то даже чуть лучше, потому что там специфические задачи, там, например, учета, которые по нашим стандартам надо делать всяким, и они очень неплохо сейчас умеют, например, там, где раньше нужно было там, целый штат людей, которые там на каких-то стремянках лазают, там чего-то пытаются какие-то помятые штрих-коды считывать. Оказалось, что, например, вся вот эта история, она... Легко в итоге, ну как легко, там, есть понятно, как она автоматизируется, сделать эти устройства немножко сложнее, но у нас там получилось, и, например, вот задачки складского учета на складах, которые там занимают квадратные километры, содержат миллионы позиций, ну да, вот такие складские роботы мы в том числе и свои разрабатываем.
Часто бываю в Иннополисе, и каждый раз вижу там Яндекс.Такси без водителя.
По нашим законодательным ограничениям Иннополис практически единственное место, ну, еще немножечко там в теплом стане, но, в общем, Иннополис это единственное место, которое вот реально небольшой город, в котором такой эксперимент сейчас ведется.
Но в итоге они поедут по улицам Москвы и Санкт-Петербурга? Или это будет... Для чего этот эксперимент? Вот так вопрос. Мы увидим эти такси на дорогах Москвы?
Когда-то да. Слушайте, ну, мы там в свое время, когда еще наши все эти такси бегали в разных странах, могли сравниться с результатами других компаний. В общем, ничего, бегали. Сейчас, если посмотреть, где бегают беспилотные такси в Китае, если вы в Китае были и видели трафик больших городов китайских, поверьте, Москва более упорядоченный с точки зрения трафика город, чем Шанхай. А там они ездят, ничего.
Прям по городу я ни разу не видел. Я был в Шанхае в прошлом году, не видел.
Пока это все не очень много, не очень много машин. Пока вот в том же Сан-Франциско год назад я видел Вейма, но да, их там несколько десятков машин пока на город. И, в общем, не очень понятно, нужны ли они вот обязательно во всем городе. Потому что это дальше будет история уже просто, ну... бизнес-соображений, где дешевле иметь водителя по-прежнему белкового, а где, скажем, на каких-то скорее типа маршрутки вещах выгоднее иметь совершенно беспилотный шаттл.
Не станет ли роботизация следующим бумом, как следующим таким вау-эффектом, который произвел большие языковые модели?
Не станет, потому что, еще раз, везде, где дело доходит до железа, не вычислительного железа, а вот того железа, которое, собственно, является объектом, все гораздо медленнее. Ну вот сравните, вот, без всяких там сложных, автономных и прочих историй, вот электромобили. Они бегают по дорогам уже не один десяток лет. Ими уже начали заниматься не только какие-то там энтузиасты, но новой компании сейчас нет ни одного традиционного автомобильного бренда, вот классического автопрома, нигде в мире. Там китайцы, японцы, Штаты, Европа, все там имеют в линейке сколько-то электромобилей. Все при этом говорят, что да, и принимаются всевозможные уже законодательные жесткие акты, что мы запретим продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания вот ради экологии. А сроки очень интересные. Вот мы там с 35-го года перестанем продавать, и к 50-му там году на наших дорогах будут только электромобили. То есть смотрите, история, которая началась, ну, 10 лет назад, то есть где-то там в 2010-м, не имеет никаких юридических, технологических, еще каких-то проблем, они все решены. Эти машинки бегают сегодня, заводы массово умеют их выпускать. Но чтобы заместить старый весь флот автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, все прекрасно понимают, ну, 30-40 лет быстрее не получится. Ни по финансовым, ни просто по промышленным, ну, не хватит заводов. Поэтому та же самая история. Это вот когда мы говорим, что а теперь они станут еще и беспилотными, и там не решены все те проблемы, которые давно, там, 10 лет назад решены для электромобилей, ну, наверное, станут, но это те же самые 40 лет, потому что надо будет заменить автомобили еще на одно поколение новое.
А как думаете, что может стать следующей волной, следующим breakthrough, следующей инновацией после больших языковых моделей?
Слушайте, ну, опять наверняка какие-нибудь софтовые разработки. Из тех, которые сейчас пока являются большие языковые модели, вообще-то говоря, сами по себе не в 2022 году появились. И технологии машинного обучения, и даже сами трансформеры тоже появились не в прошлом году. Ну, ой, окей, в позапрошлом, потому что в ноябре 2022 запустили чат GPT. Но есть какие-то разработки сейчас, которые вот вдруг окажется, что позволят сделать продукт через там 3-4 года, и этот продукт будет уметь что-то совершенно новое. Что именно, мы не знаем. Но просто понятно, что в истории с софтом можно сделать то, что невозможно сделать с автомобилями. Потому что вот на самом деле Google, Microsoft это очень ярко показывают, что в тот момент, когда они решили, что да, это реально меняет пользовательский опыт, да, это конкурентное преимущество, да, это надо делать, они обновляют линейку, вот, собственно говоря, есть такой продукт, который по пользовательской базе, ну, ничем не отличается от автомобильной индустрии, там, винды. Но вот сделать винды новыми, чтобы в них там Copilot работал, это задача, которая решается за 2 года. Для этого не надо переоснащать заводы, переделывать там, не знаю, заправочные станции, переделывать всю энергетику страны, потому что иначе просто ее физически не хватит для зарядки этих автомобилей. Но для того, чтобы Copilot заработал в виндах, или даже просто, чтобы интерфейс, например, стал гораздо более интеллектуальным, чем интерфейс любой современной операционки, требуется, ну, просто разработать этот софт, а потом загрузить его на компьютеры пользователей. И это цикл, который вот за 1-2 года, как мы видим, проходит. Вот сейчас в Windows появился Copilot, а там, не знаю, через 2 года, абстрактно, но именно через 2, не через 20, появится какая-нибудь очередная версия, может, даже не Windows, а чего-то еще, в которой у тебя просто не будет файлов, ну, то есть для программиста из терминального режима будет файловая система, а для всех остальных нет. Потому что на самом деле вот человеку не нужно дать профайловую систему.
А может быть какие-то биокомпьютеры, какие-то вживляемые чипы, какие-то технологии по контролю нашего сознания изнутри, в это вы не верите?
Будут они, но они будут долго и невживляемые по той же самой причине. Потому что как только идет, есть официальное название всего этого вживляемого, инвазивные там нейроинтерфейсы, простите, мы хорошо знаем, там, на примере более простых устройств, типа смартфона, что особенно на начальной стадии, ну, раз в год, ну, раз в два года надо обновлять, причем надо обновлять просто потому, что у тебя следующая версия, ну, она гораздо больше умеет. Ну, теперь представьте, что вам надо каждые два года делать сложнейшую нейрохирургическую операцию. Ну, это не массовый сценарий, при всем уважении к энтузиастам, там, трансгуманистам и прочей интересной публике, массовый человек не ляжет на нейрохирургию, да и, опять же, нейрохирургов не хватит, чтобы все население раз в два года проходило, ну, простите, конечно, для фантастического романа красиво, но вот чтобы в обозримом будущем все население планеты раз в два года меняло себе нейрошунты на следующую версию, ну, не бывает.
Но в эту сторону идут исследования, я так понимаю.
И все они активно идут в сторону медицинскую, потому что есть огромная совершенно история людей, которые парализованы, которые имеют какие-то сложные заболевания, не могут полноценно жить и даже полноценно общаться, хотя у них все хорошо с, как бы, сохранной личностью, интеллектуальной способностью, но для них нет контакта с миром. И таких людей на самом деле миллионы. И вот для этих людей открыть такие возможности, да, конечно.
А какие-то такие исследования в нашей стране ведутся, вы не знаете? Это интересно таким компаниям типа Яндекс, крупным предприятиям? Или это для Стэнфорда и Массачусетского?
Это должно быть интересно медикам, а не крупным компаниям. Это потому и ведется, скорее, в режиме стартапов на Западе. Но зачем Гуглу исследовать нейроинтерфейс или Майкрософту? Еще неинвазивный интерфейс, ладно, можно профинансировать стартап и посмотреть, что у них получится. Потому что если это неинвазивная штучка, у меня вот лежит. Вот. Видите, какая симпатичная штука.
Это нейри.
Да, он самый. Вот. И да, прикольно. Другое дело, что как бы то, что они выводят мне в интерфейсе, не то, чтобы страшно было полезно, но, по крайней мере, вот такая штука может куда-то эволюционировать. Потому что, еще раз, ключевое слово – неинвазивный. Вот история того, что у тебя просто вот как у нас с вами сейчас наушники. Кстати, в этом нейре реально я бы не высидел час. Мне очень прикольно поработать полчаса, а потом у тебя начинает все чесаться. Это вот называется доводить интерфейс. То есть вот все вот эти вот штучки, они, да, как сейчас, вот эти штучки, они должны быть, ну, какие-то другой жесткости, там, не знаю, другого диаметра. Ну, короче говоря, это большая инженерная работа. С тем, чтобы в этой штуке было комфортно. Чем, собственно, там, не знаю, Vision Pro отличается от пресловутого Oculus 2, в котором работать невозможно. И история про вот такие вещи, которые могут не то чтобы мысли особо читать, но как-то делать умственную работу комфортнее, интереснее людям, которые как-то хотят самосовершенствоваться, больше давать. Потому что, ну, вот я, собственно говоря, традиционными игрушками, всякими такими, да, обвешан. Мне вот действительно реально довольно много чего про мой сон там говорит, про мою там, хорошо ли я там побегал, потренировался, еще что-то, говорят все вот эти вот фитнес-браслетики, там, Apple Watch и так далее. Поэтому вот эта сторона нейроинтерфейсов, неинвазивных, не связанных с реально глубоким информационным взаимодействием с мозгом, но, тем не менее, дающим полезную для человека информацию, да, она будет достаточно интересной. Предполагать, что там такие же наушники, как на нас с вами, будут по умолчанию иметь пару там, десяток электродов, которые мы не будем ощущать, они настолько хорошо сделаны, что столь же комфортно, как мы сейчас сидим в студийных наушниках. И в этих наушниках я день могу сидеть, мне голова не устанет. Вот. И что ты также спокойно сидишь в них, работаешь, а при этом к концу рабочего дня очень много узнаешь полезного про то, что ты сегодня делал удачно, неудачно, и как тебе лучше отдохнуть вечером, чтобы оптимально восстановиться, ну, это прекрасно. Но это не та история нейроинтерфейсов, про которую нам рассказывает Маск и так далее.
А про очки что думаете, на которых будет, как в футуристических фильмах, изображено наше прошлое, наше будущее, вся информация, которая нам нужна о нас, о вас? Я буду надевать очки и, глядя на какой-то предмет или на человека, я тут же о нем буду видеть его условно ВКонтакте профайл, потому что это не так сложно для искусственного интеллекта.
А посмотрим, как полетит, то есть, что оно появится, ну, будут затыки, но технических запретов не видно. А с другой стороны, мы же знаем, что вот попытка массово внедрить в общество, ну, Google Glass пресловутый, ну, не получилось. А сейчас нечто похожее пытается там сделать Цукерберг вместе с этим, с Рэй-Беном, у них такие очочки, но тоже они как бы очень-очень нишевые. Поэтому история про то, насколько это станет массовым, ну, непонятно.
А вы как маркетолог считаете, что нужно в эту сторону нам идти и двигаться, компаниям спонсировать это, или это пусть на уровне экспериментов и остается? Давайте я обобщу. Как вот вы думаете, компании должны экспериментировать и рисковать, и идти в сторону
Конечно.
новых идей? Или отдавать это на откуп маленьким стартапам, а потом, если получилось, тогда мы их будем покупать и им уже
Но
помогать?
у компании все-таки гораздо больше. То есть хорошо делать и то, и то. Не случайно у всех крупных компаний есть свои и очень серьезные исследовательские отделы. Не случайно компании при этом с удовольствием покупают профильные стартапы. Причем идут в параллель. Вот там возьмите сколь угодно там больших каких-то китов, и вот те же самые разработки пресловутого искусственного интеллекта. А, да, с одной стороны, там есть великолепные в том же Гугле, благодаря DeepMind, есть свои великолепные разработчики, и в то же время, когда они сейчас увидели, что черт, мы с продуктом протормозили, черт, мы не успели все, потому что, ну, как бы много вокруг. И они начинают очень активно вкладываться в Anthropic, там другие большие стартапы перспективные, потом начнут их, возможно, и покупать на следующей стадии. То есть это, да, два параллельных процесса, и они один другого не отменяют.
А если человек хочет делать что-то новое, интересное, прорывное, ему нужно идти в большую компанию, условно типа Яндекса, или все-таки искать стартапы и там себя проявлять?
От человека зависит, где ему комфортнее. Иногда человеку комфортно вот действительно работать ни от кого не завися, иногда человеку хочется сразу добраться до больших ресурсов. Поэтому это история, которая, ну, очень сильно зависит от самого человека.
Я слышал такое мнение, что в больших компаниях значительно труднее заниматься каким-то прорывным направлением, потому что много инертности у компании, бюрократия. Эти ресурсы хоть и огромные, но доступ к ним получить тяжело, медленно, и можно условно год получать новый компьютер, писать заявления, собирать подписи.
Это сильно зависит от компании, во-первых. Во-вторых, некоторые ресурсы все-таки вот лучше, что называется, побороться с компаниями, потому что, ну, окей, OpenAI хороший пример. А в итоге, не договорись и не с Microsoft, а это, в общем, по сути дела, становишься так или иначе, как бы ты ни заявлял своей независимости, во многом от них зависимыми, но без этого они бы без ажура, ну, облака Microsoft-овского, на чем ты учить будешь? Даже если у тебя там много хороших, великолепных совершенно инвесторов, но пока ты все это построишь, построить инфраструктуру для вот этих моделей, ну, ты просто инфраструктуру будешь годами строить, пусть даже у тебя есть неограниченный финансовый ресурс. Пока ты его будешь строить, твои конкуренты уже уйдут вперед. Поэтому, например, возможность сесть на готовую инфраструктуру, на готовую дорогую инфраструктуру, иногда она просто, ну, бесценна, и стартапу недоступна. И это не обязательно вычислительная инфраструктура. Инфраструктура может быть очень разной.
Вы в своей карьере работали и в стартапах, и вот в крупных компаниях, например, в Яндексе. Вы как можете сравнить, где вам комфортнее?
Черт его знает. Во-первых, тут же надо понимать, что я в разных местах работал в разном возрасте. Это тоже, в общем, безусловно, накладывает свой отпечаток. И работать в стартапе в моем возрасте, ну, просто трудно. Там реально другой темп. Поэтому сейчас мне, конечно, комфортнее работать в Яндексе. А в то время, когда я экспериментировал с стартапами, слушайте, мне хотелось побеситься. Вот побеситься в большой компании сложно.
То есть, может быть, мы молодежи порекомендуем тогда стартапы, или вы бы такую рекомендацию...
Да люди разные, вот ну нельзя рекомендовать все, что-то универсально всем. Вот все должны пойти в предприниматели, вот все, кто тогда интересен будет просто, ну не знаю, вести тот поезд метро, на котором этот предприниматель доедет до своего... Люди разные, кому-то нужно перебеситься, кому-то нужно, наоборот, вот очень устойчивая история. И устойчивые истории останутся, потому что вот есть такая вещь, как классическая наука, есть такая вещь, как классическая медицина. Мы можем долго говорить, вот, что для современного разработчика, вот при современном там диком дефиците на разработчиков самого разного уровня, вот надо тебе 6 лет учиться в хорошем вузе, или ты можешь там 2 года практикум, или школа 21, или еще чего-то, и через 2 года, ну, в общем, зарабатывать как разработчик ты сможешь. Но никому в голову не приходит сказать, слушай, вот тебе хочется стать хорошим врачом? Ну, слушай, вот тут есть пара курсов, и ты через 2 года... Нет, ты не станешь через 2 года. У тебя будет все равно 6 лет учебы, потом 2 года ординатуры, а потом ты станешь каким-то врачом. А хорошим еще через 10 лет. И хоть ты тресни, и хоть в любой стране мира. То есть вот есть вещи, в которых меняется инструментарий, меняется суть работы врача очень сильно. Но меняются там... Когда входишь в современный кабинет, вот там в хорошей больнице, слушайте, там всякого железа побольше, чем там у меня в кабинете. Что такого вычислительного железа, в том числе экранов всяких. А при этом все равно этот врач, это не тот, который вот тут недавно в практикуме закончил 9 месяцев. Ну нет.
Да, хорошая аналогия.
Поэтому люди разные. И кому-то очень комфортно, что вот я... 10 лет буду заниматься, учиться на врача, и я готов 10 лет, вот не так, что... А расскажите мне, как за полгода? Никак. Но люди совершенно осознанно идут, там все нормально с конкурсом, идут 10 лет учиться на врача, а потом там до пенсии или вообще до самой смерти этим самым врачом быть. Такие люди есть, и вот им это комфортно. А кому-то комфортно, таких людей я вот, там, не знаю, в Сириусе вижу, когда человек, там, десятиклассник, с ним разговариваешь, он совершенно нормально рассказывает про свой третий стартап.
Десятиклассник?
Да. Причем так довольно. Говорит, ну, наконец-то я сделал третий стартап, и наконец-то я начал деньги зарабатывать. Первые два вот ушли в минус, пришлось закрыть. Десятиклассник. Да, есть и такие, есть подозрение, что он не пойдет учиться в университет. Он просто не выдержит там.
А компании Яндекс нужны какие? Первого сорта люди или второго? Или и те, и те?
И те, и те. И те, и те все время. Я не хотел бы иметь такого человека у нас, простите, в бухгалтерии. Я зарплату хочу регулярно получать. А вот в команде, которая наши финтех-продукты разрабатывает, он очень пригодится.
Финтех-продукты у вас классные.
Ну, просто казалось бы, я просто вот специально привожу этот пример, потому что вот есть... История про бухгалтерию в любой компании до сих пор вполне себе требующая большого количества людей, ну, если большая компания. И я бы не хотел, чтобы там человек с навыками стартапера занимался в бухгалтерии. Плохо кончится. В итоге что-то будет не оплачено, в итоге к нам придет налоговая, в итоге мне задержат зарплату, нафиг.
Потому что, наверное, для R&D подразделения, например, в Яндексе, нужны все-таки люди, которые хотят учиться, да? Если мы говорим про R&D. Я думаю, что это просто самое привлекательное подразделение в Яндексе. Это те люди, которые делают какие-то исследования, направленные в будущее.
И требующие самой жестокой квалификации, потому что, да, вот у нас то подразделение, которое вот так явно называется, например, Яндекс Ресерч, который вот там недавно как раз очередной раз выяснялось, что Яндекс по-прежнему и во всяких мировых рейтингах в области научных работ по машинному обучению вполне себе достойные позиции занимают, это, да, достаточно небольшое подразделение людей, но это как раз люди там с высшим образованием, остепененные, очень разнообразные, постоянно свою квалификацию повышающую, в том смысле, что это люди, которые все время чему-то, ну, как любой ученый, все время чему-то учатся, все время какие-то новые вещи узнают. И это, в общем, довольно специфическое, ну, склад характера для человека работать там, а не, скажем, запускать продукт для миллионов и, значит, кайфовать. Слушайте, а у нас на продукте уже 2 миллиона пользователей, ура! У них нет такого. Вот человек, который занимается в ресерче, у него никогда не будет вот этого вот адреналина от запуска продукта и, значит, наблюдения, как у тебя живая статистика пошла того, что люди делают на продукте. А есть люди, которым это дает кайф.
А этим ресерчерам, вы думаете, им не важно, кто пользуется их продуктом?
Им это может быть и важно, но им это важно сильно опосредственно. У них нет продукта. Им в первую очередь важно, поскольку сам все-таки занимался какое-то время наукой, правда, физика, а не вычислительная, но какая разница, наука в этом смысле похожа. Там тебе важно мнение о твоей работе, ну, не знаю, сотни других людей в мире, которые, правда, в состоянии понять, что ты делаешь. Там мнение миллионов, правда, вообще не... Из этих миллионов никто не поймет, что я делаю.
То есть индикатором успеха для ученых являются публикации?
Это не обязательно при публикации, там по-разному бывает. Ты можешь не очень любить публиковаться, но выступать на топовых конференциях. И, скажем, вот, кстати, в нашей области, вот в Computer Science во всякой, там даже больше реноме, конечно, топовых конференций, чем публикации. Публикация более инерционная вещь, вообще как-то так. А вот, да, топовые конференции с гораздо более, может быть, даже жестким отбором, чем в рецензируемый журнал, да. Но человек, который на топовых конференциях выступает, он-то и есть по-настоящему крутая звезда в этом месте.
Так, ну у меня последний вопрос. Я хотел бы, чтобы мы дали какой-то совет нашим слушателям, в основном молодым студентам. Мне кажется, им будет интереснее всего узнать про Яндекс. Они на распутье, они пытаются, у меня, по крайней мере, очень часто спрашивают, куда им пойти, в какое направление, что выбрать как стратегическое направление для своего... Как вы выбрали когда-то, увидев модем, вы выбрали интернет, да. Хотя в то время никто не знал такого слова, как интернет, но вам показалось оно... Вот что им сейчас? Куда им идти?
Не знаю, на мой взгляд, все равно... Сделать безошибочный выбор в этом возрасте очень трудно, поэтому идти туда, куда вот сейчас хочется, и вот от этого чувствуешь, что мне хотелось бы это, мне вот нравится про это читать, мне нравится это видеть, у меня вообще как-то вот настроение повышается, когда я что-то такое узнаю новенькое в этом направлении. Попробовать идти туда и быть готовым к тому, что, ну, через 2 года окажется, что от чего-то другого там холодок по спине и хочется совсем другого. Это нормально. Поэтому мне все-таки кажется, что история про выбор сейчас, он не должен затрачивать, на него не надо затрачивать бешеные усилия. Надо скорее вот научиться слушать себя, а научиться это означает совершать ошибки. То есть вот понять, вот, что меня это дело влечет. О, окей, я себе поверил, я пошел, а потом не получилось. Оказалось, я себя неправильно услышал. Оказалось, я себя не совсем понял. Что на самом деле меня влечет-то не это, а вот то, и поэтому... Ну и поэтому, значит, надо сменить направление нормально. То есть вот сейчас нет, в том числе со стороны общества, каких-то таких, ну не знаю, запретов или каких-то осуждений. О, простите, в то время, когда там я был студентом, было такое ругательное слово «летун». Летун – это человек, который позволил себе не всю жизнь проработать на одном и том же предприятии. Омерзительно, то есть осуждалось. Вот. Сейчас это абсолютно нормально. Менять профессию, менять компанию, менять область деятельности, даже не просто профессию там внутри какого-то одного и того же направления, менять просто тип деятельности. В том же нашем практикуме люди, которые вот сейчас хотят прийти в IT, господи, с каких только бэкграундов они туда не приходят, с каких прошлых работ. Как ни странно, то вот есть, например, врачи. Вот Человек, да, вот те самые 10 лет отучился, потом еще там сколько-то лет проработал и понял, что ему, в общем, это неинтересно. И пошел учиться там какому-то языку программирования. И это нормально, поэтому вот не надо тратить слишком много усилий сейчас на выбор. Умение делать выбор – это навык. Любой навык вырабатывается путем, к сожалению, проб и ошибок. Поэтому вот, принимая сейчас решение, куда идти, рассматривая это как выработку нового навыка.
Хороший совет. Посмотрим, что нам ответит, напишут зрители.
Люди разные, многим не понравится. Кто-то решит, что давай попробую. Нормально.
Хорошо, спасибо большое, Андрей Юлианович, что вы пришли, послушаем. Все нас послушают и посмотрим, действительно, что они скажут, потому что много студентов, много молодых. Но есть и не только молодые, есть ребята, которым за 40, и они задают тот же вопрос. Они спрашивают, что мне делать. Вот как вы рассказали про врача, есть масса действительно других профессий, и человек говорит, я 40 лет жизни потратил на то, на что мне, как оказалось, неинтересно. И можно ли мне, вот такой мне вопрос часто задают, стоит ли мне попробовать поменять профессию и стать программистом? Мне же уже 40, пока я научусь. Пока я попаду в конкуренцию с молодыми, и мне будет тяжело, мне будет некомфортно. Вот им тоже вы так бы сказали? Не бойтесь, меняйте.
Причем на основании в данном случае экспериментально наблюденных фактов. Вот, из жизни практикума, из жизни, собственно, компаний Яндекса, еще некоторых компаний, с которыми я там изнутри тесно знаком. Да, есть такие люди, они приходят, не в любой коллектив они легко вписываются, но в итоге находят себе место и честно говорят, что они больше было трудно, но в итоге они больше счастливы, чем если бы они продолжали вот каждый день ныть, что, господи, когда же это кончится, уже сил никаких нет.
Окей, ну, надеюсь, мы их воодушевим нашим разговором, пусть идут в IT. А лучше пусть идут в Яндекс.
А лучше пусть идут туда, куда их тянет, потому что может оказаться, что это совсем не IT. А IT есть везде, потому что вот представление, что ну как же я пойду заниматься чем-то старомодным. Вот я мельком упомянул рабочее место врача, но, в общем, куда ни ткни, там вот эта цифровая составляющая сейчас почти в любой профессии колоссальная. Поэтому они могут пойти совсем в другую историю, там, не знаю, в пресловутые творческие индустрии. И вдруг окажется, что вот там человек, который может сам дообучить сеточку и потом ее использовать, а не стандартную Midjourney, вдруг круче остальных художников. Ну, так вот. Поэтому я таких, кстати, знаю. Ну, вот. Так что история про то, что сейчас можно пойти заниматься почти чем угодно и при этом на самом деле внутри обнаружить довольно много айтишной составляющей, раз уж так хочется, что иногда за клавиатурой посидеть и чего-то такое в каком-то интерфейсе поделать, не обязательно программировать. Ну вот, оказывается, что это можно делать сейчас почти везде.